Лёва разжал пальцы, крепко сцепленные на спине у Соловьёва, и открыл глаза. Он и Соловьёв поднимались вверх в белёсом тёплом тумане. Когда туман закончился, оба они оказались в квартире, точь-в-точь похожей на квартиру Соловьёва, только пол, потолок и стены в этой квартире были прозрачными. Соловьёв, пододвинув Лёве стул, уселся в кресло и потопал ногой по полу. Лёва посмотрел вниз и увидел двух стоящих у камина чекистов. Чекисты молча курили, и Лёве показалось, что он слышит, как потрескивает при затяжках табак в папиросных гильзах.
«Они нас слышат?»
— шёпотом спросил Лёва. «Нет, можете говорить нормально», — с хитрой улыбкой ответил Александр Михайлович.
«Я не понимаю, как это возможно. Объясните!»
Лёва огляделся по сторонам и увидел, что в смежных квартирах тоже происходит движение. В одной из квартир мужчина и женщина о чём-то живо беседовали за празднично накрытым столом. Мужчина сидел к Лёве спиной и, наклоняясь к женщине, нежно поглаживал её по голове. Мужчина неожиданно повернулся, и Лёва увидел его лицо. Это, несомненно, был Александр Михайлович собственную персоною, только значительно моложе. Лёва скосил глаза в сторону другой квартиры и увидел, как два китайца под предводительством какого-то незнакомого человека в фуражке и кожаной куртке входят в прихожую. Китайцы были одеты в длиннополые шинели, в руках держали трёхлинейки с примкнутыми штыками, а на головах у них красовались будёновки с пришитыми к ним алыми звёздами.
«Что всё это значит?»
— прокричал Лёва и обвёл руками пространство вокруг себя. «Это значит, что мы с вами, Лёва, находимся в другом измерении».
«Понимаю. Как-то в афганской пещере Шамшер у нас пропал разведотряд. Люди как сквозь землю провалились. Я тогда ещё подумал, 30 человек и никаких следов. Ведь явно какая-то алхимия».
«Верно мыслите. Измерений этих, я думаю, тысячи, а может и миллионы. Хотя сейчас большинство учёных утверждают, что измерений всего 3. А в четвёртом, кстати, мы с вами сейчас и находимся».
«Значит, каминный дымоход — это вход в четвёртое измерение?»
«Да, на Земле мест таких очень много. Но знают о них только посвящённые. Хотя...»
Александр Михайлович подошёл к письменному столу, выдвинул верхний ящик, достал оттуда небольшую книжку и протянул Лёве. «Почитайте, что в 1904 году писал российский учёный Николай Александрович Морозов. Ныне он директор естественно-научного института имени Лесгафта, а тогда, после участия в покушении на царя Александра II, на вечно приговорённой каторге заключённой Шлиссельбургской тюрьмы. Откройте на 21-й странице». Лёва взял у Александра Михайловича книгу, открыл и быстро пробежал глазами текст.
«Весь этот день я думал о вашем сегодняшнем споре по поводу 4-го, 5-го и других, недоступных нам измерений пространства Вселенной. Я изо всех сил старался представить в своем воображении, по крайней мере, хоть 4-е измерение мира, то самое, по которому, как утверждают метафизики, все наши замкнутые предметы могут неожиданно оказаться открытыми, и по которому в них могут проникать существа, способные двигаться не только по нашим 3, но и по этому 4-му непривычному для нас измерению. Если мы предположим, что кроме нашего мира есть еще мир 4 измерений, высший, чем наш, то ясно, что жители его могут неожиданно появляться перед нами и по произволу исчезать из нашего мира, уходя по 4-му или каким-либо иным высшим измерениям. На самом же деле, если бы существа 4 измерений не были бы нашим вымыслом, их появление среди нас были бы обычными повседневными явлениями». Лёва закрыл книгу и вернул её Александру Михайловичу.
«Мы с вами находимся в 4-м измерении. Почему же этот ваш Морозов начал свое предположение за здравие, а закончил за упокой? Тут что-то не так».
«Вы правы, Лёва. Думаю, что над этим текстом хорошо поработала цензура. Люди не должны знать ничего лишнего.
Они рождаются для того, чтобы работать, воевать и потреблять. Это политика любого государства. Я скажу вам более. Вся наша планета — это многомерный лабиринт, соединенный энергетическими и временными тоннелями, который, в свою очередь, соединен с лабиринтами других планет. Лёва устало потер глаза пальцами. «Это все очень интересно, но как нам отсюда выбраться?» «Думаю, что теперь нам предстоит спуститься глубоко под землю».
«Опять через телепорт?»
«Нет, все здесь и сейчас. Грязь, темень, отвратительные запахи московской канализации я вам гарантирую. Но иного выхода у нас нет. Везде дежурят наши недоброжелатели, кои только и ждут удобного момента для нашей поимки». Лёва огляделся по сторонам, прозрачных стен не было. Они сидели с Александром Михайловичем на пыльном дощатом полу, а снизу доносились голоса двух чекистов, оставленных присматривать за странной квартирой.
«А как же порт в другое измерение?»
«Порт, Лёва, работает в определенном временном режиме. И следующего сеанса мы с вами дождемся вряд ли».
«Почему?»
«Следующий сеанс может случиться спустя 20 секунд, а может, через год-полтора».
«Да...» — разочарованно протянул Лёва.
«Сейчас мы с вами находимся на чердаке. Здесь в стене имеется люк, за которым должна быть лестница, ведущая в подвал дома. Оттуда мы попадем в сеть тоннелей, которая проходит под городом, и проникнем в клинику, чтобы забрать тетрадь Бокуна».
«Далась вам эта тетрадь? Неужели из-за того, что там написано, стоит так рисковать? Может, наоборот, лучше выбраться по этим тоннелям как можно дальше от этой поганой клиники?»
«Нет, Лёва, мы пойдем именно в эту, как вы изволили выразиться, поганую клинику, потому как у меня есть все основания предполагать, что записи в данной тетради прольют свет на очень важные вопросы, связанные с шаманом. Пойдемте».
«Ладно, я вас понял.
Пойдемте». Тяжело вздохнул Лёва. Соловьев сделал несколько шагов, открыл замаскированный в стене люк и, нащупав рукой лестницу, исчез в темноте. Лёва подошел к люку и просунул в отверстие голову. Слышно было дыхание Соловьева и стук ботинок о металлические балясины. Невидимый Соловьев осторожно спрыгнул на землю, почиркал зажигалкой, и колодец внезапно озарился светом. Соловьев держал в руке факел. «Лёва, спускайтесь!» Лёва, как заправский матрос, быстро спустился вниз. Александр Михайлович поднял с земли еще один факел и вручил его Лёве.
«Откуда они здесь?»
Лёва удивленно посмотрел на Александра Михайловича. «Храню их тут с 20-х годов. После того, как побывал в застенках нашего любимого ЧК, посчитал, что запасной выход из квартиры будет не лишним. Видите? Пригодилось». Соловьев протянул руку с факелом вперед, и Лёва увидел узкий сводчатый коридорчик, высота которого не превышала и метра.
«Ого, и как тут идти?»
«Только на четвереньках».
«Да, Александр Михайлович, если б я знал, ни за какие коврижки сюда не спустился».
«Неужели? Вам было бы намного приятнее проводить время в лапах наших неизвестных преследователей». «Нет», — угрюмо насупился Лёва и присел на корточки.
«Тогда пошли».
Соловьев повернулся спиной к Лёве и пополз вперед, освещая путь факелом. Лёва последовал его примеру. После 30 метров пути тоннель разветвлялся в три стороны. Соловьев почему-то повернул вправо.
«А почему именно сюда?» — спросил Лёва.
«Потому что этот ход я исследовал 10 лет назад. Еще немного, и мы попадем в небольшую комнату. Там в 15 веке, по всей видимости, находился тайник. Ныне тайник этот пуст, но в нем имеется потаенная дверца. Благодаря этой дверце мы перейдем в другой тоннель, а из него уже выберемся наверх». Соловьев протянул руку с факелом вперед и неожиданно смачно чертыхнулся. Ход был завален землей, из которой торчала прекрасно сохранившаяся мужская голова.
«Твою ж мать!» — выругался Лёва. — И куда теперь?
Соловьев тем временем сел, упершись спиной в скользкую стену тоннеля, и внимательно разглядел страшную находку.
— Вы только посмотрите, как великолепно она была здесь законсервирована! Волосы, борода, губы, Кожа почти не пострадала от времени. Александр Михайлович, вы же говорили, что здесь все чисто, и мы быстро выйдем наверх.
Тут Лева уж как Господь управит. Вероятно, эту часть туннеля завалили при постройке линии метро. Мы сейчас быстренько вернемся в начало пути и попытаем счастье в другом направлении.
Легко сказать.
Расстроенные путники вернулись к развилке и двинулись прямо по центральной ветке. Здесь их опять ждало разочарование. Они не проползли 20 метров, как очутились в заплесневелом склепе, посреди которого на полу, выложенном из больших каменных плит, стояли две большие деревянные колоды, выдолбленные из лиственницы. В колодах лежали два женских трупа, одетые в платье из черного шелка и черные замшевые туфли с высокими лакированными каблуками. В грудь каждого трупа было вбито по толстому железному колу, под подбородками были вставлены деревянные бруски, а одежда крепко прибита гвоздями к колодам. Встав в полный рост, оба исследователя московских подземелий подошли поближе к колодам.
«Эти тоже неплохо сохранились», — удивленно произнес Лева, разглядев лица женщин. «Как живые!»
«Да, это и не мудрено. Вампиры всегда хорошо сохраняются. Похоже, это были женщины высшего света. Предполагаю, что похоронили их в середине 17 века. Тогда в Европе как раз была эпидемия
чумы?
Нет, то есть не только чумы. Это была эпидемия вампиризма.
Александр Михайлович, мы, кажется, мы зря тут с вами так мило обсуждаем проблемы 17 века. Хотелось бы поскорее вылезти из этого чёртова подземелья. Тем более, что факелов ваших нам надолго не хватит.
Лёва выразительно мотнул головой в сторону своего факела, который за время ползания по туннелям уменьшился в размерах почти на 1/3. «Да-да, конечно, Лёва, вы совершенно правы. При более удачном стечении обстоятельств следовало бы провести на этом месте раскопки».
«Это так обязательно?»
«Да, я уверен, что здесь находится большое захоронение упырей». Оно может принести в будущем большие проблемы не только этому дому, но и всей Москве.
Вам, Александр Михайлович, во всем видятся страшные катаклизмы. Что они могут сделать, пригвожденные железками к своим колодам?
Оставим эту тему. На досуге мы к этому разговору, дай бог, вернемся. Я вам все популярно объясню. А сейчас действительно надо выбираться отсюда. Правда, шансов немного. Остается последний туннель.
Путники вернулись к развилке и двинулись в левый туннель. После 20 метров ползания на четырех точках они попали в достаточно просторный высокий коридор, выложенный из крупного белого камня, в котором сильно пахло крысами.
«Ну и вонь!»
— Лёва с отвращением плюнул на земляной пол коридора.
«Крысиный запах, Лёва, это замечательно!»
«Я, Александр Михайлович, вашего мнения не разделяю. Что ж тут замечательного?»
«Поясню. Если здесь живут крысы, то мы с вами идем верным путем. Ведь крысы всегда рядом с водой, едой и человеком. Все просто.
Не хотелось бы только стать этой самой едой».
«Да вы, Лёва, однако, пессимист», — улыбнулся Александр Михайлович. «Нет ничего невозможного. Надеюсь, что все у нас получится. Пойдемте».
С этими словами Александр Михайлович двинулся вперед. Лёва последовал его примеру. После первого же поворота яркая вспышка ослепила его глаза и парализовала сознание. Последнее, что он увидел, прежде чем отключиться, было тело Соловьева, которое быстро скручивалось в цветную гелеобразную спираль и буквально растворялось в воздухе. Рядом со спиралью подпрыгивал голый по пояс шаман, на груди которого была видна искусно сделанная татуировка с изображением черного ворона, несущего в когтях странную шипастую рыбу.